Тема, которую мы с вами исследовали уже достаточно длительное время, да, как вы помните, называется «О дарах духовных». Напомню, что мы с вами исследуем первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 12 по 14 главы. Я хотел напомнить, сейчас уже, честно скажу, забыл, где-то у меня записано, в блоге один человек задал такой вопрос: вы не могли бы подробно объяснить о говорении на иных языках так, чтобы можно было, ну, как говорится, быть убежденным в этом вопросе, знать, что хорошо, что плохо, что от Бога, что не от Бога, да, я своими словами как бы говорю. Можно сказать, что данная тема, которую я с вами сейчас исследую, да, она является ответом на этот вопрос. Я тоже считал нужным все-таки на эту тему поговорить, потому что тема, я вам должен сказать, серьезная. Конечно, вы, наверное, уже слышали, я не раз говорил, самая серьезная тема христианская – это тема об освящении. Мы все понимаем, мы к Богу приходим не просто так, чтобы спастись, не просто, чтобы ходить в церковь, там обряды совершать и жить в каком-то непонятном мистическом мире, да. Мы приходим к Богу, чтобы набраться ума, стать мудрыми людьми, понимать законы, которые царят в этом мире, почему человек страдает, почему он проклят, как от этого избавиться. И я вам говорил, что проклятие является последствием греха. Человек исполнился злом. Человек стал завистливым, гордым, да. Все, что дальше он, будем так говорить, проявляет в своей жизни, оно проклинает и его самого, ну, потому что, будучи злым, человек не может быть счастливым, да. И тех людей проклинает, по отношению к которым это зло проявляется. Так вот, что хочу сказать вам. Я говорил, вот это самое главное, да, а тут вот вроде бы тема о говорении на иных языках. Ну, она вроде бы как бы не столь важна. Главное, кто-то бы сказал, знаете, говори о святости, а о языке — это уже такое дело. Ну, кто говорит, пусть говорит, кто не говорит, пусть не говорит. Это не так важно, да, главное вот любовь, мир, взаимопонимание, да. Но я вам должен сказать такую вещь, почему считаю важной, да, эту вещь. Потому что есть Дух Божий, да, есть Дух Сатаны, так как и есть Бог, и есть Сатана, его противник. И я должен сказать, что мы вот читаем Писание, да, кто практически знаком с Писанием, практически я имею в виду не то, что читал глазами, держал в руках Библию, а практически, то есть проводил в жизнь, в практику, да, тот знает, какая разница между Духом Божьим и Духом Сатаны. И если мы правильно наставлены, правильно понимаем, в чем заключается суть работы Святого Духа, как он себя проявляет, какой человек может слышать голос Божий, а какой не может слышать, если мы понимаем разницу между голосом Святого Духа и голосом Сатаны, который подделывается, подстраивается, чтобы обмануть человека, да, то я вам должен сказать, что только через работу Святого Духа мы можем освятиться. Но так как существуют подделки, как я уже вам говорил, подделки в виде движения пятидесятничества, харизматизма, да, и вот это, будем говорить, движение, оно ведь проникает во все другие христианские течения, то поэтому надо это знать, чтобы не стать, я уже так скажу вам, контактером, думая, что в контакте с Богом, что я слышу голос Божий, что это проявление Бога, а на самом деле оказаться обманутым человеком-христианином, который, сам того не ведая, вступил в контакт с иной, недоброй, злой сатанинской силой, да. И говорение на иных языках – это то, в каком виде это проявляется сегодня, да, это далеко не то, в каком виде проявлялось в первой христианской церкви. Я об этом уже вам говорил и читал, приводил библейские примеры, да. И поэтому, зная и понимая, как и в чем проявляет себя Святой Дух, мы можем уберечься от ненужного, от вредного, пагубного и губительного контакта с силой сатаны. Вот цель, почему я как бы хотел и хочу вам говорить на эту тему. Да? Мы сегодня с вами будем исследовать 14 главу 1 послания Коринфянам с 33 стиха. Я, прежде чем начну исследовать, да, эти места Писания, хочу сказать, что вот, не знаю, как бы сегодня получится, может быть, уже начну говорить, или там в следующий раз продолжу, да, но я не просто вам прочитал и еще прочитаю кое-что из Библии и объясню, да, чтобы было понятно все, что связано с этим вопросом. Помните, я вам говорил о том, что как-то мне книга попалась в мои руки, называется «Шаманизм» какого-то болгарского исследователя шаманизма, который ездил по всем странам мира, по континентам, и общался с теми, которые являются, будем так говорить, аборигенами тех или иных земель или континентов, да, и он исследовал такое явление, как шаманизм, помните, да? Я эту книгу в интернете не нашел, но я нашел достаточно много других книг, и я вам хотел бы просто почитать кое-что, выдержки, я не все там подряд копировал, да, я хотел бы вам почитать. И не только почитать, потому что, когда вы почитаете, вы тоже увидите, что говорение на иных языках практикуется практически по всему миру у всех шаманов. Оказывается, не только у шаманов, а и, будем так говорить, в религиях восточных, и у мусульманских, как и в христианских. Для чего я это вам хочу почитать? Чтобы вы увидели. И почему хочу прокомментировать, потому что если не прокомментирую даже эти стихи, не акцентирую ваше внимание, то вы поймете, говорение на иных языках. А я хочу, чтобы вы обратили внимание именно на такие детали, в каком состоянии, какие люди подвержены действию так называемого в язычестве шаманизма, да, и которые становятся шаманами, и какие люди подвержены так называемому Духу Святому, я говорю так называемому в кавычках, среди христиан. Очень будет интересная информация для размышления, чтобы мы поняли, какая категория людей подвержена этой силе, а какая нет. Да? Но это я так говорю, что если я сегодня успею к этому подойти, да, то я ее начну уже эту тему затрагивать, вот эти документальные факты буду вам зачитывать и комментировать. Если не успею, то это будет в следующий раз. Это будет интересное завершение этой темы. Я думаю, что эта тема многим людям будет интересной, да, потому что это явление очень распространенное сегодня, да. И я думаю, что эта информация, как говорится, подаст жару пылу, чтобы все-таки мозги верующих христиан, стремящихся к действительному поклонению Богу, зашевелились, и чтобы человек четко понимал, как отличить, чтобы, как говорится, не попасть в просак. Значит, приступаем к исследованию оставшихся стихов 14 главы 1 послания Коринфянам. Мы с вами закончили прошлый раз на 32 стихе. Да? Я чуть напомню вам, что там написано. «Духи пророческие послушны пророкам». И как вы помните, да, я вам о чем говорил, да, что вот это понятие «духи пророческие», вот есть дух пророчества, да, вот и я вам говорил, что адвентисты называют Елену Уайт духом пророчества, что это сам и Елена Уайт – это дух пророчества или ее труды. А я вам говорил, что Елена Уайт – это Елена Уайт, а вот она имела дух пророческий, да, и вот написано, что духи пророческие послушны пророкам. То есть, что когда Дух Святой действует на человека, будем говорить, на пророка, пророк выдержанный, пророк спокойный, пророк рассудительный, имеющий самообладание, это не так, что вот Дух нашел, и я ничего не могу как бы вот там с собою делать. Вот он через меня говорит, рот открывается, я себя не контролирую. Библия говорит нам, что духи пророческие послушны, заметьте, казалось бы, дух пророческий это Божий, а он послушен пророкам, то есть, что Бог не насилует человека своими пророческими или какими-либо другими чудодейственными проявлениями. Если Дух сходит, я спокойный, потому что Дух Божий, который и дает человеку способность прорекать, Дух как бы пророческий, видеть и понимать и прорекать, да? Этот Дух Святой, он дает мир, он дает радость, он дает успокоение душе. Поэтому духи пророческие, они не вызывают дух возмущения у человека, они не позволяют там терять самообладание. Человек, пророк, он спокойный, он рассудительный, он даже когда Дух Святой ему открывает, ему не тяжело это удержать. Он может быть абсолютно спокойным. К чему я это говорю, что там мы с вами читали, когда один пророчествует, потом другому будет то, чтобы это было по очереди, чтобы это не вместе происходило, потому что, ну как людям понять, когда двое одновременно говорят. Я не раз такое замечал, да, вот знаете, вот на российском телевидении, да не только на российском, и на украинском, да, белорусского не видел никакого шоу, да, поэтому не буду говорить. Но вы, наверное, заметили, вот шоу называется, какое-нибудь там политическая тема, там последнее событие, Украина, Россия, Сирия, там Америка, выборы, да. Так вот, ведущие есть и там приглашенные. И вот один говорит, другой, третий шумгам. Иногда бывает тема, ну такая вот, неплохо было бы вот разобраться, что люди говорят. Но там, заметьте, все говорят, допустим, на русском языке. Но, это же, и заметьте, все говорящие претендуют на то, что они понимают. Поэтому они настаивают, кричат, перебивают. Заметьте, вроде бы обладают духом пророческим, да? Оракулы какие-то. Все вместе говорят, всем не втерпешь. Все говорят на русском языке. И чтобы что-то понять, кто что говорит, там не разберешь. И поэтому я вам говорю, когда верующие вот собираются, и один говорит одно, тот не кончил, этот перебивает. Я вам должен сказать, что это не дух пророческий, это дух не втерпешь называется. Я иногда некрасиво говорю, да? Ну, знаете, как в туалет хочется, тут уже не удержишь, да? Вот я хотел бы, чтобы вы поняли правильно, что пророческий дух, тут вообще не должно быть такого, что он на меня нашел, я не в состоянии его удержать. Если я действительно понимаю Бога, если Дух Святой действует во мне и через меня, я должен быть образцом терпения, воздержания, культуры, любви, мира и так далее и тому подобное. Духи пророческие послушны пророкам. И я вам приводил пример из Иакова 3 главы, что если, не буду все читать, там про язык мы с вами вспоминали, да, язык неудержимое зло. Так вот, если я верующий, у меня язык неудержимое зло, то, как я вам уже говорил, а я ж когда говорю, и я верующий, и мне не втерпешь, и я перебиваю и говорю одновременно с другим говорящим, да, то это не Дух Святой, это не мудрость, нисходящая свыше, как мы читали, но земная, душевная и бесовская. Ибо, заметьте, где зависть и сварливость, вы слышите? Кто-то называет, что это Дух Святой, а Иаков говорит, это зависть и сварливость. Это претензии, это гордыня какая-то, может быть, даже маниакальная, да, вот я считаю, что я прав, поэтому вправе всех перебивать и говорить наперекор всем, причем одновременно, да, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. И заметьте, но мудрость, сходящая свыше, или я по-другому скажу, но дух пророческий, который сходит на пророка, да? Или признаком того, работы Святого Духа в человеке, что является? Мудрость, сходящая свыше. Заметьте, а ведь мудрость – это Дух Святой научит, наставит. Это мудрость. Мудрость, сходящая свыше, слушайте, во-первых, чиста. То есть там нет злого настроя, неприязни к кому-то, да? Потом, слушайте, мирна, то есть не воинствующая. Брань, в брань не вступает, да? Не ругается, не спорит, не раздражается в момент разговора, да, то есть мирна, потом скромна, без претензий, что я обладаю истиной в последней инстанции. Далее, послушлива, то есть более склонна послушать, чем говорить. И дальше, смотрите, полна милосердия, даже к тому, кто говорит, может быть, как некоторые говорят, чушь. И добрых плодов. Далее, беспристрастно, то есть объективно полностью, и нелицемерно. Заметьте, какие простые, какие красивые и доступные нашему понятию слова. Это я для чего говорю, почему акцентирую внимание, чтобы мы поняли. Хоть кто-то там претендует на то, что он пророк, провидец, сновидец, там я не знаю, еще кто-то, да, или просто в истинной церкви, ему все открыто, всем все закрыто, но не умеет себя вести, нет элементарной культуры. Всегда вспоминайте вот этот пример, любое шоу, где вот это, извините, многоголосый непонятный хор и шоумен, который проводит это шоу как непонятный и бессильный, так будем говорить, дирижер вот этого непонятного хора, да, вспоминайте, не похожи ли мы на неверующих, да? Не тот ли самый дух у нас, верующих, когда мы сели, помолились разобраться в истине, и вот такой, извините, галдеж начинается. Это надо вспоминать. Я думаю, что кое-кому Дух Святой будет напоминать. И я говорю, это когда мы помолились истину разбираем, или когда мы в доме ругаемся, муж с женой, родители с детьми, да, неважно, или когда мы на работе сцепились, запомните. Это не мудрость, сходящая свыше, а земная, душевная, бесовская. Тогда лучше не говорить никому, что я верующий, если так я себя веду, да? Лучше просто закрыть рот по поводу Бога, Библии, веры, Евангелия, спасения и так далее и тому подобное. Никому не говорите, меньше позора и меньше ответственности будет. Потому что когда мы говорим, что мы верующие, а не уравновешенные вот такие психические, да, то я вам говорю, это худшее свидетельство, какое может быть с нашей стороны о нашем Боге, которого мы якобы любим. Ну, а теперь 33 стих, 14 глава, 1 послание Коринфянам. Поэтому, то есть вы поняли, да, духи пророческие послушны пророкам, поэтому Бог не есть Бог неустройства, но мира. Вы слышите, да? Бог не есть Бог неустройства. Что такое неустройство? Двое верующих ругаются. Муж кричит на жену. Жена показывает свои капризы и протестует против мужа. Это назвать устройство или мир в семье, да? Нет, это не устройство, это не мир, это, извините, бардак. И если мы говорим, что мы верующие, так я хочу сказать, вы мне извините, Бога вот в этом неустройстве быть просто не может. Далее, обычно, когда спорят, то доказывают свою ж правоту, что типа, если особенно верующие, так это же мне Бог открыл. А чего кричишь? А чего оскорбляешь? А чего сквернословишь? А почему раздражение? А почему пошла? Вы понимаете, да? Бога здесь нет. Если есть Бог истинный, я имею в виду не истинный, который на небе, а истинный для этого человека, который кричит на повышенных тонах, да, то с маленькой буквы Бог века сего или князь века сего. Истинный Бог – это истинная мудрость, это истинный Святой Дух, А если этот дух сходит на человека, всегда устройство, всегда мир, способность найти общий язык и взаимопонимание. Это умение. В миру это называется культура. Ну, будем говорить, в миру культура, это такая бывает, что культурно ведешь, но можно любого зацепить, и эта культура улетучится, испарится, да? А вот божественная культура, это не просто игра, это не театр, это не маска, которую мы одеваем. Истинная культура – это истинная любовь Божья в человеке. Это присутствие истинного Святого Духа в человеке. И ты его цепляй, плюй, оскорбляй, унижай, что хочешь делай, что хочешь говори про него. Он будет, будем так говорить, как Христос, как там Стефан, да, прости им, Господи, ибо не знают, что делают. Лицо будет нести отпечаток мира и характера Божьего. Ни взгляд не станет колючим, ни гримаса не изменится в какую-то такую ненавистную, возлобленную, ни слово там не сорвется какое-то, я имею в виду злое, в адрес какого-то человека. Человек будет спокойный, как я иногда говорю, как удав. Не в смысле, как удав, безразличный и спокойный, а нет, ему жалко человека, он его любит, он хочет ему помочь. Но когда другой человек кричит, этот не заводится, этот понимает, что это временный приступ какого-то психоза, надо просто так спокойно попытаться его успокоить или в крайнем случае просто помолчать и дать ему, как говорится, выпустить пар. И все, чтобы крышка чайника не прыгала и не мешала разговаривать. Бог есть Бог только устройства и мира. А где не устройство, как мы вам читали, как и только что мы с вами читали, да, вот где зависть, сварливость, да, нет, это бесовский Бог. Значит, Бог есть Бог, Бог не есть Бог не устройства, но мира. Бог устрояет мир между собой и человеком. То есть, обратите внимание, сам Бог устрояет мир между собой и человеком. Бывает, этого мира нет, но по вине человека. Так как Бог общается с человеком, на него трудно обидеться. Он не спровоцирует меня на зло, потому что даже когда он со мной разговаривает, я уже не раз говорил, какая мудрость у Бога, да? Вот мы говорим устами к ушам, да, так будем говорить, лицом к лицу. И когда мы вот говорим, то, ну, пример приведу, там, я вам говорю или вы мне говорите, то я вижу, что это не я, это вы говорите мне. Или вы видите, что я вам говорю, а не вы это говорите, да. То есть мы вдруг в друге видим противника, это нас унижает, возбуждает у нас желание припираться, спорить, ругаться, а может быть еще и, как говорится, злиться, да. А вот Бог так говорит человеку через его разум, и ему кажется, что это вот я такой умный, вот это до меня дошло. Это вот я как будто бы сам к этому пришел. Вот заметьте, какая мудрость, какой талант Божий, да? Вот даже разговаривает с человеком так, чтобы он подумал, что это он сам до этого додумался. Ну, верующие понимают, что это от Бога, это голос Божий. Но заметьте, кто не понимает этого, то он и не обижается, как сам на себя же не будешь обижаться, да? Хорошая мысль, правильно. Да, бывает, не послушаю. А потом говорит, ну была же мысль, ну чего же я не послушал, да? Ну опять сам себя вини. Вот в чем мудрость Божья. Так вот, Бог устрояет мир между собой и человеком. И заметьте, как он устрояет. Не порабощая человека, давая свободу этому человеку. Вот веяние тихого ветра пришла мысль, а я уж, как говорится, выбираю, хочу, принимаю, хочу, отвергаю, но я свободный человек. Я вам к чему это говорю? Что если люди претендуют на то, что Дух Божий в них и одновременно говорят и спорят, то этого... То есть Дух как бы находит на них, и они не могут управить этим Духом. Дух пророческий не повинуется пророку, да? И я вам еще к чему хочу сказать, что когда происходит говорение на иных языках, кто из вас был в этой среде, или кто соприкасался каким-то образом, наверное, обратили внимание, там раз, дух сходит, и все начинают говорить, хотя вроде бы и все на иных языках говорят. Я знаю людей лично, потому что я с такими людьми довольно часто общался. Ну, сейчас, как говорится, так не сказать, что общаюсь, да, но я говорю, я общался. И люди говорят, ты знаешь, вот ну, на меня вот сходит, вот там женщина мне рассказывала, говорит, ночью на меня находит Святой Дух, я говорю на иных языках, я говорю, как? Ну вот я встаю с постели, и я вот, знаешь, Саша, такое ощущение, такая радость, да, я ухожу по комнате, а мама ее сидит неверующая. Говорит, Саша, спроси, сколько раз ее в больницу забирали в психушку с этими языками. Дух Святой сходит ночью, она в ночной сорочке, ходит по комнате, и дети просыпаются, смотрят, потому что она громко это говорит. Другие мне говорят, на меня это вот сходит, я вот не понимаю. Да, ну я в смысле не понимаю как, но я как бы собою не владею. Заметьте, это не устройство. Бог так не действует, и я это к тому и говорю вам, да. Так вот, Бог устрояет мир, давая свободу человеку, разговаривая с ним, убеждая его, но не насилуя его. Далее. Он сам никого не насилует, Бог, да, и не позволяет никому никого насиловать. Знаете, как иногда бывает, говорят, вот, ты должен, то есть один верующий другому, там, или неверующим, ты должен, у тебя нет выбора, должно быть только так. Я вам должен сказать, это не говорится под влиянием Святого Духа. Это наш нрав, плотской, проявляет себя. Если вот такое будет, типа вот насилие со стороны Бога, если Бог будет насиловать и подчинять себе человека своим духом, вот будет на него находить, как бы ухватит его и заставит его там, ну что-то как бы делать, да, или говорить, да. Если вот такое будет происходить, насильно сходя на него, как бы Дух Святой или там Бог через Духа Святого, или кто-то в церкви будет позволять себе навязывать так называемую истину, то в таком случае ни мира, ни согласия в церкви никогда не будет. Всегда будут протесты и будут недовольства против такого, так называемого, в кавычках, Царства Божьего. Бог не насилует, потому что и люди говорят, насильно мил не будешь. В церкви Божьей те, кто претендует на это, тоже не должно быть насилия. Там, где Дух Божий, как вы помните, где Дух Господень, там свобода. И в конце 33 стиха написано, так бывает, я чуть-чуть добавлю, да, не искажая смысла, а наоборот подчеркивая смысл, суть этого стиха, да, так бывает, вставляю слово, только во всех церквах, добавляю еще, только у святых. Заметьте, у святых. А это и есть Церковь Божья. Истинная Церковь Божья определяется не доктринами там правильными, неправильными, хотя надо все-таки и доктрины правильно понимать, да? Не наличием или отсутствием там каких-то обрядов, не согласием с какими-то пророчествами, да? Заметьте, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Те, которые Христовы, те имеют плод Духа, любовь, радость, мир, помните, да? Перечислять все не буду. Там, где Церковь Божья, там святые. Где святые, там устройство. Где устройство, там мир, любовь, взаимопонимание. Где любовь, взаимопонимание, там нет споров, нет крика, нет шума, нет гама, нет насилия. У грешных, да? Так, вот неустройство бывает. Мир бывает или устройство во всех церквах у святых. У грешников так не бывает. Там, ну как буду говорить, Святой Дух в кавычках, у грешников, да, там, когда Святой Дух находит на человека, сам открывает ему уста, сам заставляет говорить всякую ну, извините, такую тарабарщину, да, не спрашивая его, хочет он этого или не хочет. Кстати, хочу сказать, кто-то может возразить и сказать, ну как, мы же сами хотели Святого Духа. Да, сами хотели, сами напрашивались, нам совет давали, открывай рот, если еще не говоришь на языках, и говори, а что говорить? Да что-нибудь, вот такой совет, кто-то из вас, наверное, соприкасался с такими, что-нибудь говори. Да, говорю, вот видите, сам Дух Святой на вас не нашел. Первый контакт, чтобы сатана имел влияние на человека, он не может вот на нас найти, вот, и нас оккупировать, да, чтобы мы говорили на иных языках, сами не понимая что. Мы должны соприкоснуться, должны заинтересоваться, должен, как говорится, интерес проявиться и желание, наверное, да, то есть мы вступаем в контакт. Вот точно так, как мы, как говорится, вот кто-то нам напакостил, мы решили порчу навести, а сами же еще не умеем, да, то есть силы сатаны у нас нет, мы не подвержены этой силе, да. И нам говорят, он пойди к той бабке, та наведет на ту бабку, которая тебя обидела. И мы идем. Так вот, пока мы не ходили, контакта не было, и сатана не имел права, ну, как говорится, посягать на нашу свободу и на наши права, и на нашу независимость. Вот мы пришли, все, контактер, вступил в контакт, сам пришел. А вот теперь, когда попытайся освободиться, а вот тут будет насилие. Вот ты же сам хотел Духом Святым говорить, да? Ну, заговорил. Сам открывал рот, да. Тебе советовали, ты выполнял советы, да. Ну, а теперь вот, когда Дух Святой сходит, уже все, теперь тебя никто не спрашивает. Вот, нашел Дух Святой, ты заговорил. Нашел Дух, ты начал пророчествовать. Я сейчас, в общем, говорю, да? Потому что уже пророки тоже пророчествуют и тоже под влиянием так называемого духа. Но это не Дух Божий. Так вот, я это к тому и говорю, что когда сходит так называемый Святой Дух на человека, то он уже как бы сам ему уста открывает, заставляет говорить что-нибудь, да? И не спрашивает, хочет он или не хочет. Но человек тоже, как мы с вами читали, он же должен сам назидаться, да, вроде бы при этом, должен понимать, что он говорит, должен, да, но в таком случае, когда Дух Святой находит на человека, вот так будем говорить, как ветер, которого мы не спрашиваем, хочет он на нас дуть или нет, да, то при этом человек ничего не понимает, что он говорит. И далее, там могут все говорить одновременно, это, как я вам и сказал, в церкви. И причем на непонятных языках, что противоречит здравому смыслу. Как вы поняли, что если нет толкования и нет назидания, то какой здравый смысл в этом говорении? Тем более, когда одновременно, когда, причем на непонятных языках и для тех, кто говорит, и для тех, кто слушает. Там, когда, опять же, этот так называемый Святой Дух в кавычках, там, когда вот этот Святой Дух сходит на человека, то он, когда еще не кончит говорить говорящий, этот, на кого сошел Святой Дух, он говорит. Я сейчас не обязательно говорю, что это вот проявление такое сверхъестественное. Я просто сейчас говорю, что все люди, которые ходят в церковь, которые верят в крещение Святым Духом, которые верят, что Дух Святой на них есть, потому что они говорят на иных языках, зачастую, когда начинаем говорить об истине, один не кончил, другой продолжает говорить поперек того, кто первый начал говорить, да? То есть, я это к чему опять говорю? Заметьте, не порядок, не устройство. Где церкви не святые, да, как я сказал, у грешных так не бывает, как у святых, как написано, да, там пастыри тоже, не понимая смысл и суть работы Святого Духа, могут позволять себе править с насилием паствой. То есть диктат, требования, угрозы, то есть, ну, пастырь добрый вроде бы должен был бы быть, так по библейскому смыслу мы понимаем, да. Пастырь позволяет повышать тон, распоряжаться людьми, как своим имуществом. То есть, больше похож не на служителя, да, на служителя вообще такой не похож, а на начальника. что уже довольно странно, что он себя так ведет, позволяет себе. Далее, он говорит на иных языках, он, орудие Святого Духа, или там еще имеет и дух пророчества. А я говорю, когда еще и обижается, и мстит, ну, это уже нонсенс. Это уже вообще, как говорится, выходит за рамки приличия даже мирского. Где мужья верующие могут устраивать диктатуру своего пролетариата в семье, да? Там тоже, я вам должен сказать, если дух, то Федот да не тот. Где жены верующие могут устраивать демонстрации протеста против мужей, возмущаться мужьями, там закатывать истерики, проявлять капризы, требовать, настаивать на своем мнении? Извините, это тоже не Дух Святой, это тоже не устройство. Мира нет, любви нет, грязь, дрязги, споры есть. Так что извините, никакого Бога. Не надо говорить, что вы ходите в истинную церковь, в истинную больницу, вы остались теми же больными, поэтому это не больница, а если больница, то просто какая-то химера, да? И не надо говорить о Духе Святом, что я говорю на иных языках. Я тоже всю жизнь, когда меня спрашивают, Саша, а ты говоришь на иных языках? Я говорю, с детства. С детства? А как? Брат, расскажи. А вот так. Говорю, мама, одно слово, а я ей 10 наперекор. Вот такой я был, вот так мне, не всегда, не подумайте, что я совсем уж там был такой, да, нет, более-менее, но очень часто протестовал, очень часто не соглашался, если вслух об этом не выражал, то внутри я все говорил, все, что хотел. На иных языках, я говорю, я тоже с детства говорю на иных языках. И когда мы говорим, что у меня есть дар иных языков, и мы не можем найти общий язык, я говорю, вот он, вот это дар настоящий у вас, чтобы вы знали. И еще что хочу сказать. И где дети точно так же себя ведут капризно, чтобы вы не тешили себя мыслями, они тоже ходят в церковь, они тоже молятся, он даже стишки рассказывает. Стишки можно рассказывать и в какой-то партии, коммунистической, либеральной какой-нибудь, демократической, стишки там, красивые лозунги, да, а в жизни жить своим, по своим законам. То, что говорит ребенок стишок, ему сказали, и ему не важно, хоть про партию, хоть про Иисуса Христа сказать стишок, да? Но если они тоже капризничают, обижаются, чтобы вы знали, это не Дух Божий, не Дух Христов в них, хотя вы за них молитесь. Я говорю, вы иногда глаза открывайте и смотрите, когда вы молитесь и верите, что Дух Святой на них, обратите внимание, откройте глаза, когда они обижаются на вас, дерутся друг с другом, там, братики, сестрички или братики с братиками, да. То я говорю, не надо верить, что Дух Святой на них. Это глупость вообще, вот такая вера. Я говорю, откройте глаза и посмотрите. Вы им говорите одно, они вам говорят другое. Если они не согласны, они надули, с вами не разговаривают. Или вообще истерику закатывают, а вы бегаете там, присмыкаетесь. Извините, тут сплошная глупость. О Духе Святом нет смысла вообще даже говорить. Тоже говорение на иных языках. Заметьте, когда обида, когда раздражение, когда недовольство, то слушайте, вот он Дух. Конечно, не пророческий, не библейский, но заметьте, он не послушен так называемым нам пророкам или лжепророкам. Вот заметьте, обида неуправляемая для плотского человека. Недовольство, зависть, заметьте, находит как тать, да, овладевает нами. И мы ворчим, бурчим, там что-то на кого-то говорим, кому-то идем, что-то говорим про кого-то негативное, да? Вы видите, да? Если дух пророческий, или заменим слово пророческий, Божий, то человек спокойный и не подвергается никакой напасти нечистого духа. Ни обид, ни довольства, ни раздражения, там ни сплетень, ничего нет. А вот духи не Божьи, не пророческие, они непослушны. Наехало, завелся, наговорил до устали. Когда устал, тогда вот вроде как рассудок немножко стал себя проявлять, как солнце сквозь утренний туман начинает пробиваться. Вот когда мы успокаиваемся, когда мы начинаем понимать, что мы натворили глупости, вот только тогда мы можем говорить, да, вот это и есть Дух Святой. Начинает сходить, но опять спокойно мы ему тут же можем сказать, я не хочу тебя слушать, и он тут же и удалится. свобода. У Бога свобода на небе, у Бога свобода на небе по отношению к людям и в той церкви, которая действительно его, там свобода, там независимость, но там ни претензии, ни капризы, ни споры, да, свобода, но заметьте, мудрая свобода. Меня не тиранят, и я не тиранить, никого не собираюсь тиранить, да? Дальше читаем. Вот заметьте, прочитали 33 стих, до 33 стиха речь шла о чем? Ну, как бы дары духовные, да, перечисляли, но больше вот в последней главе, да, мы больше говорили тут языки иные, да, что это такое, и пророчество. Теперь заметьте, 34 стих, так вот, знаете, вот резко, так вот, вроде бы тема уже не по теме, да, вот резкая перемена темы. Как будто бы это не относится к тем стихам, которые выше. 34 стих. И заметьте, даже как написано, так довольно, так будем говорить, прямо и без, как говорится, без исключений, да. Жены ваши, слушайте, ваши, ну, имеется в виду тех, мужей, которые являются членом вот этой церкви, про которую мы с вами вот читаем тут языки, пророчества, да. Жены ваши в церквах. Ну, было бы написано еще так. Ну, пусть стараются молчать, да. А тут написано, жены ваши в церкви, заметьте, да, молчат. Все, без нет, без поправок. Жены ваши в церкви, да, молчат. Я задаю вопрос, а почему? Мы же только что говорили, что, заметьте, дух пророческий повинуется пророку. А теперь вопрос, а что жены молчат? И еще вопрос, так все до единой жены, все до единой женщины, все должны домолчать, хоть мудрая, хоть глупая. Так получается, да? Я имею в виду, что если вот так не вникнуть... А я вам должен сказать, почему? То есть, в адрес каких жен вот эти слова написал апостол Павел по вдохновению Святого Духа? Те жены, которые, дух которых не послушен этим же самым женам, ну, я имею в виду, дух возмущения. Знаете, как бывает? А я не согласна. Ты как хочешь, что хочешь, говори, а я считаю, что так. Вот знаете, вот такая демонстрация протеста, да? То есть, заметьте, на нее нашло, и это дух, который нашел, вы уже сами понимаете, не может быть Духом Божьим, да? Который дает радость, мир, любовь, да? Терпение. Это Дух не Божий. Дух нашел, и она начинает говорить вот так, поперек проповеди, а я не согласна, а я считаю, что это так, а ты заблуждаешься. Это претензии на дар, на обладание даром пророческим. Так вот, здесь Павел пишет, жены, которые не владеют своим духом, жены, которые не знают, какого они духа, но они что думают, что знают. А здесь я как бы говорю, ну, что подразумевает Павел в этих, под этими словами. Жены, которые не воздержаны в речах, жены, которые вспыльчивы, эмоциональные. Неважно, что они говорят о том, что «а мне непонятно, ну типа хочет что-то узнать». Но заметьте, вот в такой интонации, при таких словах «а мне непонятно», если непонятно, то... Надо сказать так, извините, мне это непонятно, вы не могли бы мне еще объяснить один раз? Извините, ну вот, вот я не поняла, да? Вот это нормально, тут ничего такого нет, это вообще все хорошо даже, я вам скажу. И правильно, когда люди задают вопрос. Но когда говорят, а мне это непонятно, то вы понимаете, что тут не то, что мне непонятно, но мне хочется понять, чтобы вы объяснили, да? А мне непонятно, то есть, а я не хочу с вами соглашаться, я протестую, мне не надо ничего объяснять. Вот о чем или вот о каких женах речь идет вот в этом 34 стихе. Жены ваши в церквах да молчат. То есть, кто не имеет права говорить в церкви, обратите внимание, это очень важно. Я перефразирую немножко, кто не имеет права говорить в любом сообществе, где разбираются важные темы. Вот типа шоу, как я сегодня упомянул, да? Я не раз вот когда видел такие шоу, не подумайте, я там сижу и их смотрю, но иногда бывает тема интересная, да, вот бывает, кто-то сбросит ссылочку, Саша, посмотри, вот о чем люди говорят, там кто что говорит, да. Так я не раз думаю, пригласили бы меня хотя бы один раз на одно шоу. И я бы выслушал и в конце сказал, бабоньки, извините, хотя зачастую одни мужики, да, бабоньки, что это за бабский базар? Неужели вы не умеете говорить? Но если это собралось шоу для того, чтобы какой-то вопрос решить, давайте спокойно, давайте на понятном языке, давайте по очереди, давайте без оскорблений, давайте без там споров и разногласий, и унижений, и смеха и прочего, иронии, да? Но шоу сделано, создается для чего? Не для того, чтобы решить какой-то вопрос и выяснить, в чем суть истины, да? Как правильно тот или иной вопрос решить? Шоу создается, чтобы как можно больше было бардака, и чтобы как можно больше, более страстные, вспыльчивые, неорганизованные люди участвовали в этом, и чтобы вот завести вот эту публику, которая сидит у телевизора и смотрит вот эти шоу. А потом мы говорим, люди взбаламошенные, люди вот такие неуравновешенные, психозы, всем надо какие-то терапевты, какие-то психологи, да? Я вам хочу сказать, заметьте, это признак духа сатаны вот в этих шоу. И через них заводятся, накручиваются массы людей, когда начинается вот такое, вот те хохлы, вот те кацапы, чтобы вы знали. Это преступление вообще такое шоу на телевизоре. Преступники – это те политики, которые неуравновешены. Это вообще глупцы, которые не умеют себя вести, поднимают народы на Майданы, на революции, на контрреволюции, там революции роз и так далее и тому подобное. Где шум, где гам, где вот такой бардак, где страсти? Я уже говорил по поводу таких Майданов, да? И я не отрекусь от своих слов. Там ни одного умного нет. Те, вроде бы, которые спокойные, но завелись и участвуют, они тоже стали глупцами. Умные люди, видя вот такой бардак, они понимают, там никакой истины, никакой справедливости не будет. Пусть это будет революция достоинства, как она называется, да? Достоинства там нет ни у каждого человека, который кричит, орет, бьет, жжет, стреляет. Цель у тех, кто закатывает вот такие, будем говорить, всенародные истерии, да? Цель какая? Свергнуть кого-то и самому прийти к власти. А когда придут к власти, вы поймете, революция продолжается. Теперь эти товарищи-революционеры съедают, как в банке паук паука съедает, для того, чтобы теперь конкурента, теперь враги, бывшие единомышленники – а они опять враги, обратите внимание, это не святые, это непорядочные, это корыстные люди, это карьеристы, это подлецы и наглецы, которые дурачат людей. Пример такой приведу, пусть кому-то будет обидно. Помните, да, Юлию Тимошенко освобождали, да, из тюрьмы. И помните этот возглас Арсения Яценюка. Юля, помните, Юля! Теперь посмотрите на Юлю и на Арсения этого Яценюка. Это я вам просто привожу примеры, что значит импульсивные люди, на которых наезжает какой-то дух, с которым они не могут совладать, и что творится в сообществе таких людей. Потому я и говорю, в мире, где люди возбужденные, где люди настырные, наглые, корыстные, да, своенравные, психованные, недовольные, завистливые. Поймите, никакая революция, как под какими бы лозунгами красивыми ни начинались, кончится всегда плохо. Знаете, Великая Октябрьская социалистическая революция была, вся власть народу, фабрики рабочим, крестьянам землю, морякам море, да? А дальше что было? Помните, да? Не буду рассказывать. перестройка. Вот свобода, заживем как в Америке. Все кончилось чем? Разрухой, развалом, грязней. Запомните, в этом мире, где нет святых, тем более революционеров, перестройки, революции, там, ну, как хотите, так и называйте их, да? Они состоят из людей не святых, из людей, которые не знают, как освятиться. Да, для того, чтобы поднять народ и кого-то сбросить и самому туда сесть, надо что-то говорить такое, знаете, ну, высокопарное, да, такое возвышенное. Но говорит-то этот человек, прикрываясь этими красивыми фразами, а говорит-то человек не святой, причем далеко не святой, а далеко корыстный. Тщеславный человек, который просто решил кого-то сбросить чужими руками, да, а самому сесть и быть тем же самым тираном. Поэтому участвовать в бунтах, в революциях, я вам просто хочу сказать, имея голову на плечах и видя и понимая, какой дух движет людьми, что это за люди, да, я вам скажу, любой рассудительный человек скажет, извините, это не то мероприятие, где я должен участвовать. Где зависть и споры, там неустройство и все худое. Вот мы с вами читали, да? Плод правды, действительная революция, действительная перестройка может быть у тех и с теми, которые хранят мир. Это люди рассудительные, здравомыслящие, трезвые. Но такие люди обычно не поднимают революцию. Христос не поднимал революцию, он понимал, какую бы революцию не поднять, каких бы людей на революцию не поднять, да, а они то сами какие. Да, им Христос сегодня нравится, и они кричат «Осанна сыну Давидову». Фарисеи им уже надоели, они поэтому скажут «Распни, Господи, во имя Твое распнем этих фарисеев». А они то сами же те же самые фарисеи. А они же, когда придут к власти, Христу скажут, ну а вы теперь чего грешите? Ах, так ты против нас? И они против Христа будут возмущаться. Поэтому никакая революция, никаким вооруженным методом, никаким там неустройством, бомбежками, да, там, ничего не изменит. Человек остается тот же самый. Поэтому революция Христа, революция апостолов, революция пророков, это просто сказать людям, объяснить, довести до сознания, чтобы они поняли. Пока будете оставаться такими, неважно, говорите вы на языках или на иных, или не говорите, да? Пока будете говорить вот таким корявым языком, пока будете обижаться, раздражаться, превозноситься, унижать друг друга, грабить друг друга, грести под себя, никогда ничего и нигде ни в мире, ни в партии, ни в государстве, ни в церкви никогда никакого толку не будет. Толк будет только во всех церквах у святых. Заметьте, а святые, мы когда читали с вами 12 главу, что не знаете ли, что мы все крестящиеся крестились в одно тело. А в одном теле, в теле, вот в нашем теле, все органы святые. В каком плане? Ни превозношения нет никакого органа над другим органом. Ни спора, ни разногласий, ни эгоизма. Поэтому, заметьте, в церквах у святых жены ваши в церквах да молчат. Почему? Вы уже поняли. Не умеешь спокойно, не имеешь мира, не имеешь радости, не имеешь любви. Тобой движет дух возмущения и революции, да? Такие люди не имеют права говорить. Почему в церкви? В церкви у святых, подчеркиваю. Почему так написано, что жены? Кстати, хочу сказать, мы дальше еще прочитаем, да, и я вам еще объясню, что не всякий в церкви может быть епископом, а епископ должен говорить. А получается, помните, кто епископство желает, тот должен быть, первое выражение, непорочен. Ну, дальше уже эти непорочен, как говорится, более подробно и объясняются. Если порочен, епископом не можешь быть. Если не можешь быть епископом, не имеешь права говорить, да молчит и мужчина, и брат. Если тоже, извините, похож на базарную бабу, кричишь, возмущаешься, обижаешься, не имеешь права выходить за кафедру. Почему? Я не раз слышал, не раз наблюдал такие вещи. Кто-то что-то сказал там про пастыря. Ну, где-то до пастыря дошло. Почему жена себя ведет в церкви неподобающим образом? И почему муж ее пастырь оправдывает, когда других за подобное в лучшем случае журит, а вообще, как говорится, иногда и, как говорится, пропесочит, да? Доходит до пастыря. Пастыря это задевает. Кто-то из овечек решил на пастуха, видите ли, что-то сказать. Следующее собрание, выходит пастырь за церковь. Вот на этой неделе Дух Божий обильно действовал на меня. Я даже ночью не спал. Ну, там будет рассказывать все, как и ночью не спал от обиды вообще, да? Но он рассказывает, что Дух Святой нашел на него. Вот заметьте, на обидчивого человека находит вот такой обидчивый дух, который он называет Святым Духом. И вот мне было открыто, и я хотел бы прочитать, чтобы вы поняли, что это очень важно. Корей, Дафан и Аверон, сыны Аарона, которые поддержали, протянули руки к святым вещам. Помните там, на Моисея кое-кто что-то имел и качал, катил бочку, да, и проказа покрыла. Ну, вы поняли, да? Дух Святой, так называемый, да, сходит на пастыря, и он говорит обидную тему. Вы поняли, да? Почему не может человек порочный быть за кафедрой? О, ему надо молчать. Тут, чтобы вы правильно поняли, да, вот тут прямо не написано про пастыря. В другом месте написано, что и чтобы епископом быть, и чтобы людей чему-то учить, иметь право что-то говорить, да, то вы понимаете. Должен быть. Дух пророческий должен повиноваться пророку. Дух человеческий должен повиноваться, он должен владеть собою. Иначе нельзя говорить. Так вот, жены ваши в церквах да молчат. Вы поняли, какие жены? Я перевожу. И мужья, которые не имеют самообладания, в семье да молчат. Дети, которые падают на пол в истерике, требуя, капризничая, да, что-то от родителей требуют, их пытаются добиться, не имеют права вообще это проявлять и что-либо говорить. Их надо, я сейчас не говорю как, им надо дать понять, что они не имеют права говорить, им надо молчать. Если муж кричит, жена вопит, дети визжат, это полный комплект. Если это верующие, это вообще глупость величайшая. Зачем вы ходите в церковь и к чему вы говорите, что мы повенчаны в церкви? К чему эти все вообще разговоры, да? Это что, оправдывает ваш крик, ваш шум, ваш гам? Нет. Не умеешь, я перефразирую, не умеешь вести себя. Нет мира, нет радости, нет спокойствия, нет здравомыслия, нет рассудительности. В церкви, да, молчат. Гордые, надменные, обидчивые спорщики. Кто-то скажет, а что, нельзя что-то сказать? Скажи, пожалуйста. Скажи спокойно, задай один вопрос. А если он меня не удовлетворит? Ну, я говорю, зачем дальше продолжать вот этот сыр-бор? А я хочу добиться. Ну, тебе просто скажут, извини, добиться. Здесь собрание, люди слушают, здесь не добиваться надо. Если надо что-то понять. Да, я понимаю, что кто-то может и не согласиться, ну, в силу вообще протестных настроений, да. Но опять-таки, мы можем один раз спросить, так должно быть в церквах святых, если нам непонятно. Один раз имеем право спросить. Если мы не согласны и мы возмущены, то факт возмущения, обиды, недовольства, раздражения, да, уже говорит о том, что мы вообще не спрашивали. А если спрашивали, то делали вид, что спрашиваем, а хотели вообще возмутиться. Не по-нашему, не по-моему, не по-истине, не по-божьему. Или говорят, вы не по Библии. Я говорю, поймите, мы все заблуждения, все по Библии. У нас они все по Библии, мы Библией их аргументируем. Вы поняли, почему жены в церкви, да, молчат? И почему мужики, которые не умеют себя вести, тоже, да, молчат? И вы поняли, это и в семье, это и на работе. Не умеешь себя вести, значит, глупый. Ну, если ты глупый, но понимаешь, что крик шумгам ни к чему не приводит, а для этого надо вникать в себя и учение, заниматься с ним постоянно, чтобы видеть этот порог. То даже если ты глупый, но это понял и просто молчишь, то будет так, как написано у Соломона, что даже глупый, когда молчит, он тоже похож на мудрого. Ну, я говорю, это тоже мудрость. Чего молчишь? Я говорю, не умею говорить, я заводной. Ну, молодец, я вам хочу сказать, человек уже много достиг, коль понял, что надо молчать. Значит, вы поняли, да, почему жены в ваших церквах, да, молчат. Заводные, эмоциональные, легко ранимые. Почему про жен, я вам хочу сказать. Грех совершается любым человеком на почве эмоций. Чувства руководят человеком, а не рассудок. Женщина, извините, не хочу никаких женщин никак обидеть, да? Женщина более эмоциональная, более ранимая, легче заводится. И я вам честно скажу, что женщин не всех, есть исключения. Легче обмануть, обвести вокруг пальца. Понимаете? Легче. На чувства легче повлиять, похвалить и расположить легче, чем мужика. Поэтому, коль женщины по своей природе более подвержены эмоциональности, чувственности, да, то потому о них и написано. И еще написано. Это, заметьте, я вам объясняю, как бы смягчаю, объясняю, чтобы было понятно. Если бы я это не объяснял и просто прочитал, жены ваши в церкви, да, молчат, поэтому, братья и сестры, у нас так и будет, да? И еще написано, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит, да? Ну вот представьте, я бы только вот так вот прочитал это и без каких бы то ни было комментариев, да? Как бы это звучало. Во! Начинается диктатура, а женщин-то в большинстве всегда в церкви, да? Можете представить, сколько было бы обиженных? Ну, кто-то бы сказал, ну ладно, Павел написал, будем молчать. Ну, Саша прочитал, что Павел написал, типа не Саша это написал, не Саша это выдумал, это Павел. Но все-таки, ну нехорошо, как-то нам рот затыкают. А вот почему? Вот Павел в данном тексте не написал. Просто жены ваши да молчат. Так вот, а я комментирую, да? И вот написано, ибо не позволено им говорить. Я еще раз говорю, кем не позволено? Апостолом Павлом? Нет, он тут же говорит, закон не позволяет. Какой закон? Это попутно, я уже так вам скажу. Говорят, мы в Новом Завете, закон отменен, мы под благодатью. А вот смотрите, а жены не под благодатью. Увидите, да? Не позволено кем? Богом, посредством закона, который он дал. Эмоциональный человек, заводной, не владеющий своим духом и не знающий, какого он духа, не имеет права говорить. Ну, теперь я задаю такой вопрос. А если в церкви человек говорит на иных языках? Он крещен Святым Духом? Ну, по-церковному вроде бы да. Скажите, а вы вот наблюдали когда-нибудь вот за такими людьми, ну, никогда он не говорит на иных языках, да? А вот в обыденной жизни. Этот человек подвержен обиде? Да. А раздражению подвержен? Бывает. Так мягко говоря, да? А может обидеться и не разговаривать? Бывает. А может недолюбливать? Бывает. А плохие мысли в него бывают по поводу людей? Бывает. А проговаривает язык? Тоже бывает. Теперь я задаю вопрос. Так он крещен Святым Духом? Ну, получается, что нет. Я вам говорю, что крещение Святым Духом – это не говорение на иных языках. Такого понятия в Библии нет. Это так объяснили. В словах этого Иоанна Крестителя, который говорит такие слова, «Я крещу вас в воде». Ну, я всегда добавляю там одно слово. «Я крещу вас только в воде». Ну, как бы большей силой я не обладаю. Но идущий за мною, речь идет о Христе, да? Будет крестить вас Духом Святым и огнем. Слышите, да? Христос будет крестить вас Духом Святым. Кто-то подхватил, говорит, вот, это языки иные, да? Я говорю, успокойтесь. Читайте внимательно, где об этом еще написано в Писании в Новом Завете. И Христос говорит ученикам, можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Заметьте, крещусь сейчас. Речь не идет о крещении в воде. Не идет еще о каком-то там, ну, единократном крещении. Он ученикам говорит, можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Ну, подставьте сюда так чисто математически. Под x подставьте какую-то цифру, чтобы проверить уравнение, да? Если речь идет о языках, можете ли креститься Святым Духом, в смысле говорить на языках, как я говорю? Так вот, Христос не говорил языками. Тоже странно, не крещенный Святым Духом. Если бы речь шла об иных языках, ну так вот они там можем, ну так говорите на иных языках. А ведь речь о чем идет? Они спорят, кто сядет по левую, кто по правую сторону. А он им говорит о крещении, возьми крест. Кто идет за мною, не берет креста своего. Тут недостоин меня. А тут вопрос возникает, а что это за крест и что его брать? Ну если просто носить, ну непонятно зачем. Это тот крест, на котором надо крестить, распинать, умерщвлять. Мы крестились в смерть Христа. Заметьте, крещение – это акт, ну уж извините, самоуничтожение, самоубийство, только не своей жизни, а вы поняли, вот этой глупой, греховной натуры, в которой мы жили и, может быть, еще и живем сегодня. Он им говорит, можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят, можем. Они не понимают, о чем говорят. Христос дальше говорит, крещением я крещусь. И как я томлюсь, пока сие совершится. Вы видите, да? Речь не идет об иных языках и там пророчествах каких-то. Речь идет об умерщвлении, об распятии, о том, что Павел пишет. «Я порабощаю и усмиряю плоть свою». Вот о чем речь идет. Креститься надо. Так вот, Дух Святой указывает на порог и говорит, крести, распни вот этот порог. Вот что называется крещение Святым Духом, а не говорение на иных языках. Это такое объяснение, кому-то так понравилось когда-то, остальные все уверовали. Вот в это объяснение. Я думаю, я понятно объяснил, и вы поняли. Так вот, если я веду себя неадекватно, не как разумный, миролюбивый, добрый, любящий человек, да, вы понимаете, Духа Святого нет. Поэтому и написано, не позволено им говорить. Тут прожжен написано, да? А я вам говорю сразу же, как говорится, на все остальные категории, к кому это относится. Не позволено таким людям говорить. Даже если ты говоришь на иных языках, но нрав у тебя вот такой, тогда вопрос, что это за языки? Далее, чем можно доказать, что это от Святого Духа? Когда Дух Святой научит, наставит, напомнит, когда должны быть понятные языки или должно быть истолкование, а этого нет. Тогда вопрос, чья сила на тебе, что это за языки, кто за ними стоит, да? А если ты обижаешься, так извини, пожалуйста, хоть на языках, хоть без языков, вообще в церкви не позволено таким людям говорить. Дальше. А быть в подчинении? Ну так это же несправедливо, мы же живем в демократическом мире, все имеют право на слово, извините. Ну, на нормальное, спокойное слово мы имеем право. Но если ты сам не можешь ничего с собой поделать и кричишь и возмущаешься и говоришь, что ты всех научишь, все заблуждаются, извини, если бы ты вникал в себя и учение занимался этим постоянно, ты бы понял, что ты просто глуп. И просто понял, я должен быть в подчинении. У кого? У того, кто обладает действительными дарами и плодами Святого Духа. Все. Но так как нам этого не объясняют, а мы этого из Писания не понимаем, поэтому мы возмущаемся, что это такое быть в подчинении. Но быть в подчинении, это не, речь не идет о том, что кто-то кого-то должен подчинять. Да, тот, кто действительно, ну, поставлен, будем так говорить, у руля церкви, поставлен Богом, а не людьми, да? Он должен наблюдать за порядком, за дисциплиной. Но как он это должен проявлять, как он должен к порядку призывать, это должно быть без крика, без шума, без гамма. Должны быть такие четкие, понятные убеждения, четкий расклад, чтобы люди поняли, что действительно им, если они не умеют себя вести, не позволено говорить, и они должны быть в подчинении. Но я вам должен сказать, что поймите, когда правильно поставлена истина в церкви, вот эти вот такие люди, которые неорганизованные, возмутительные, революционно настроенные, да, я вам хочу сказать, если бы истина настоящая проповедовалась в церкви, то посторонний никто бы не примыкал к церкви, и не надо было бы кому-то говорить «закрой рот» или «прекрати вот эти вот свои споры», да, они сами бы то ли обиделись бы и фыркнули, хлопнули дверью и ушли бы. Но так как у нас такая истина объясняется, какая объясняется, поэтому приходит кто хочет, а потом, когда уже действительно непорядок большой образуется, да, споры, разногласия, разделения, потом приходится, ну, уже хочешь не хочешь, приходится этих людей приструнить, этот акт совершается тоже недалеко, как говорится, благообразно, да, ну, споры, разногласия, надо кого-то исключать. Вы поняли, да? А если бы правильная была постановка истины, правильно людям объясняли, посторонние вообще бы не примыкали, они вообще бы уходили. Да, церковь была бы не многочисленной, но была бы настоящей. Да, а потом бы проявлялась сила, а потом бы посторонние люди бы увидели, что церковь обладает знанием, которого нет в этом мире, что в этой церкви решаются проблемы, которые не решаются в мире. И действительно, из них бы были народоправители, из них бы был бы гвоздь, лук для брани, как мы читаем, и так далее, и тому подобное. Я это объясняю, чтобы мы поняли, что если мы не умеем спокойно себя вести, нет у нас мира, то у нас задача сначала научиться, как приобрести мир, как научиться любить людей, врагов наших, как не раздражаться, да? Когда мы научимся и будем спокойны, нам позволено говорить, но мы будем говорить по очереди, спокойно, без возмущения, без оскорблений и без протестов. Мы не будем уже в подчинении, нам наоборот будут сказать, говори, пожалуйста. Мы видим в тебе Дух Божий. Вот и все. Дальше, 35 стих. Если же они хотят чему научиться, я чуть добавляю, но при этом не умеют спокойно задавать вопросы, а вот возмущение их, как говорится, ими обуревает или ими овладевает, да, то заметьте, разумно написано, пусть спрашивает о том дома у мужей, а почему не в церкви? Вы не можете в церкви спокойно спросить. А мне непонятно. Тогда вот это почему? А вот это да. Нет, до меня не доходит, что-то не то. Подождите, это не спрашивал человек, это возмущался. Если хотите узнать, не умеете говорить на публике, и будете просто мешать другим слушать и быть спокойным, обратите внимание, почему вот такого бардака не должно быть в церкви? Почему беспорядка не должно быть в церкви? Потому что когда один заводится и начинает возмущаться, а была проповедь, была мысль, ее надо было спокойно проследить, отследить, переспросить, если кому-то непонятно, но имеется в виду, что спокойно, так как говорится, для уточнения, да? начинает кто-то тут возмущаться, кто-то начинает шуметь, его успокаивают, он не успокаивается, потом надо кого-то вывести. Обратите внимание, вот этот настрой такой, знаете, спокойный на размышление, он нарушился. Уже не все так качественно, не все так плодотворно вложится в сознание людей то, о чем читалось, что объяснялось и что должно было дойти до сознания слушателей. Поэтому, если хотят чему-то научиться, но не умеют спокойно задавать вопросы, чтобы не нарушать порядка и не нарушать вот этой атмосферы, где должно быть все благопристойно и чинно, да? Пусть дома спрашивает у мужей своих. А я добавляю, и тоже обязательно спокойно, с целью разобраться, а не по мотиву возмутиться. Кстати, хочу сказать, если жена бывает дома, спрашивает у мужей, бывает и такое, да? Хотя редко там, чтобы жена спрашивала у мужа, да, это когда уже действительно покладистая жена, то она может там спросить что-то у мужа, или там муж может спросить у жены, если тоже довольно покладистый, без амбиций, да. Так вот, если она спрашивает, а почему это вот так, вот, извините, вот таким вот тоном разговаривает с мужем, то я вам хочу сказать, она и в доме не имеет права спрашивать. Вы понимаете, потому что она не спрашивает. Я, может быть, говорю возмутительные вещи, я понимаю, что кого-то это может задеть. Ну, вы поняли, в данном случае жен, женщин, сестер. Но я, извините, вынужден, я это должен объяснять, чтобы вы понимали логику, почему у нас в Писании вот так написано, что здесь подразумевается. Потому что если жена будет неспокойно спрашивать, будет с обидой, с недовольством, с раздражением, а это часто бывает даже не спрашивает, а вот там муж сказал ребенку, так сел, и пока не сделаешь уроки, никуда не пойдешь. Жена начинает дергаться. Вот, у тебя любви нету. Понимаете? Та, которая завелась, говорит, что у него нет любви, а у нее есть. Ну, подошла бы, сказала там Ваня там, или Петя, да, извини, пожалуйста, вот ты вот так сказал, я, например, как женщина, не могу понять вот это вот, вот почему пока не сделаешь, ну это вроде как бы жестоко, это же насилие, а мы же вот, как говорится, деду Господень, там свобода, да. Он сел и объяснил, говорит, ну давай сделаем наоборот, давай будем разрешать, чем это кончится. Далее, ребенок становится разнузданным, непослушным, до него не доходит, он глупый, да. То есть, взял бы так спокойно, разложил, все, тут ничего такого нет, и можно найти мир и взаимопонимание в любом вопросе. Почему дрязги, споры в семьях? Я думаю, вы поняли. Она кричит, а я с тобой не согласна, кричит, подчеркиваю. Но сказал, у меня другое мнение. Я пока что не понимаю. Но если я не понимаю, я не буду спорить. Хорошо, я буду молиться, делай, как ты считаешь, потому что ты глава. Если результат будет хороший, я должна буду что-то понять, и я тогда с тобой соглашусь. Я не согласна, не потому что протестую, а не согласна, потому что не понимаю. Но я не протестую, не буду вставлять тебе палки в колеса. Давай будем молиться, я буду ждать, как Бог покажет. Если бы вот такая атмосфера, вот такой разговор, вот такой дух был, я вам хочу сказать, легко и просто все вопросы бы решались без всяких споров, разногласий и возмущений. А бывает, жена говорит, а если он глупость сделает? Я говорю, ну хорошо, но называй его глупцом. Покрути пальцем у виска, так, чтобы было ему понятно. Он тебе не только скажет, чтобы ты замолчала, он тебе скажет, чтобы ты заткнулась. Не заткнешься, он тебя заткнет, ну, по-мужски уже. Я сейчас не говорю о том, что это правильно. Вы понимаете, да? Но до такого же доходит. Ведь часто говорят, вот он там такой. Я говорю, извини, а ты была спокойная, он такой вот, вот такие проявления совершил, да? Ну, вот я говорю, ну. Поэтому... Заметьте, если бы вот так решались проблемы, вот в таком духе, который, заметьте, повинуется человеку, а это только освященному человеку такое возможно, то в семье не было бы споров, разногласий, семьи были бы целыми. порядочными, и дети вырастали бы, глядя на такой вот пример. А когда он кричит, а когда она кричит, или она возмущается, он ее колотит, а дети это смотрят, то все дети понимают, здесь для начала колотить мы пока никого не можем, да, но возмущаться, обижаться, как папа, как мама, это в порядке вещей, это нормально, да, вот наглядное пособие, учителя у нас тут такие вот образованные, да. Ну, а когда подрасту, я тоже, конечно, кому-то закрою рот и дам, как говорят, туда, куда не надо давать. Ну, я имею в виду по-христиански, ну и по-порядочному, по-человечески, да. Поэтому, вы поняли, да, если дома учимся или спрашиваем, обязательно спокойно с целью разобраться, а не с целью возмущаться. Если крик шум гам, то я вам хочу сказать, никто не имеет права на слово. Если вы чувствуете, что вы заводитесь, пока не успокоитесь, пока рассудок не появится, не имеете права вообще говорить. Об этом говорит закон. Не позволено говорить возмущенным, революционным, недовольным и обиженным. Почему я, если кого-то в церкви там наказали, а он обиженный, и он мне говорит, Саша, присоединяйся. Я говорю, извини, пожалуйста, меня обидели, но я не обижаюсь. А с обиженными я вообще не хочу в одной лодке плыть. Не поймите, что не хочу общаться, пожалуйста. Но там церковью называться. Ну, обиженный он обиженный всегда. Он завтра на меня обидится. Хотя я ему ничего плохого не сделаю. Ну, может быть, скажу что-то так, а ему будет это больно. Вот ты ранишь. Я говорю, нет, я не раню. Я сказал спокойно, а ты слишком ранимый. Так что не надо, что я раню, а ты спокойный. Нет, ты ранимый. И с обиженными я могу разговаривать, мне их жалко, хочу помочь. Но называться церковью не получится. Присоединяться, объявлять себя великими и святыми преподобными никогда не буду. Еще почему я говорю, и мнение таких людей, неспокойных, взвинченных и вспыльчивых, мне вообще не интересно, потому что тут Духа Святого нет, тут есть, как говорится, присутствие иных языков. А дальше написано, значит, пусть спрашивают жены у мужей своих, и написано, ибо неприлично жене говорить в церкви. Вот обратите внимание, вот если бы я не объяснял, как бы выглядели эти стихи. Действительно грубо и неприлично и выглядели бы стихи. Почему неприлично жене говорить? Почему женщине прилично вообще молчать? Потому что, когда есть эмоции, зачастую женщина не замечает, вот когда переходит вот эту границу. То начинает радоваться, когда там причины для радости иногда нету, потому что ее просто похвалили, и она, ой, в восторге, какая была проповедь. А он просто, кто-то проповедующий похвалил жену, но ей так стало, как говорится, как после 100 грамм водки. Да, ну такая вот такое, а Бог говорит, он ничего такого и не сказал, что ты восхищаешься истиной. Да, он симпатичный, я понимаю, на тебя это повлияло. Да, он комплимент сделал там тебе или другим сестрам. И, ой, какие вы чудесные, я таких еще не встречал. Иногда бывает этого достаточно сказать, чтобы расположить к себе женщин, купить их. Вот здесь именно речь идет, что нет спокойствия, отсутствие, если нет, присутствует эмоциональность. Если заводится человек, а женщина более подвержена этому, то неприлично в состоянии возбуждения говорить в церкви. Неприлично в амбициях, в заведенном состоянии что-либо говорить. Неприлично повышать голос, неприлично командовать, неприлично иронизировать, там, ну, поняли, проявлять какую-то свою неприязнь, превосходство, недовольство по отношению к кому-либо. Возмущение зла во всех разновидностях не должно. Это неприлично для Церкви Божьей. Ну, а дальше написано, почему так вот Павел написал. Разве от вас, я вставляю слово, от женщин вышло Слово Божие? Да нет, все апостолы, все пророки, это, в общем-то, за редким-редким исключением, да, это мужчины. Поэтому не надо претендовать, кто более спокойный, через того и больше, как говорится, может истина быть открыта. Разве от вас женщин или жен вышло Слово Божье? Нет. Или до вас одних дошло, и только вы в числе пророков и апостолов? Тоже нет. Только вы его понимаете, женщины? Нет. Ну, если кто-то скажет, да, женщины, они более, ну, они сердцем чувствуют. Знаете, как вот любят говорить, что Бог молитву матери слышит, а я спрашиваю, а отца? Не, ну, отцы, они ж мужики, они ж такие черствые, у них нет этого сердца. Я говорю, мужчина просто так не выражает. Он может сгорать от переживания, но он так не показывает, как эта женщина. И вот любят, вот Бог слышит молитву матери. Вот если мама помолится, я говорю, мама все время молится за детей, и они всю жизнь капризны, чтобы вы знали. А папа один раз помолился, а второй раз подошел, и ребенку объяснил, нормально, не как мама. И Бог услышал и ответил. Не подумайте, я не о непристойностях говорю, да, я просто говорю о тактике и методике. Дальше. Если кто почитает себя пророком, обратите внимание, выражение. Если кто почитает себя пророком, мы выше читали тоже, что если не, и пророки должны пророчествовать, кто на языках должны говорить, да, но все по очереди, один за другим, чтобы было как у святых. Если не умеют все говорить, то это не пророки, им тоже запрещено говорить. А теперь слушайте, написано. Если кто почитает себя пророком или духовным. То есть, если какой-то женщине не нравятся вот эти слова, что написал апостол Павел, она считает себя духовным человеком, но не нравится это, да? Так вот, смотрите, если кто почитает себя пророком или духовным, я добавляю, или умным, или образованным, или интеллигентным, то ты вести себя должен соответствующим образом. А если не умеешь себя так вести, да, то в церкви не имеешь права говорить. И это касается абсолютно всех, как я сказал, там, пророков, жен, мужей, там, епископов, руководителей, детей, на работе, соседей, да. Кто почитает себя пророком, имеется в виду, кто действительно является пророком и духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. Вы слышите? Вот он закон, вот они заповеди. Так кто-то же говорит, заповеди Господни, они же отменены. Какие? Не укради, не убивай, Господь отменил? Или вы что, накушались чего-то? Того, чего не надо кушать? У вас что, рассудок помутился? Как Библия может отменить заповедь «не кради»? Как вы, верующие, это говорите, когда вы говорите, что украсть грех? Ну, если уже человек настолько, извините, нездравомыслящий, да, и говорит, что все заповеди, включая «не укради», отменяются. Ну, для таких особо одаренных, в кавычках, людей, метод только один, как им объяснить, что этот закон не может быть объединен. Его надо заставить, чтобы он сам сказал, что ты делаешь. У такого человека надо прямо демонстративно залезть в карман, взять вещь какую-то, кошелек, положить в свой карман. Чтобы он сказал, ты что, вор? А я с тем же взглядом, с тем же удивлением, да, с теми же круглыми или квадратными глазами, скажу, так слушай, заповедь-то отменена, я ж под благодатью, твой кошелек, это мой кошелек. Ну так, знаете, вот надо просто, извините, вот разыграть человека вот таким образом. Вы слышите? Кто почитает себя пророком или духовным по-настоящему? Кто? Тот понимает, что это разумно. Тот должен разуметь, что я пишу вам. Ибо это заповеди Господни. Так вот, что я хочу сказать. Заповедь не убивай. Как вы помните по Нагорной проповеди, она же говорит. Если ты ненавидишь брата своего, я там сейчас не буду говорить, там, если ненавидишь напрасно. Даже если не напрасно, ну просто, напрасно, не напрасно, просто ненавидишь, просто раздражен, просто обижен, просто не разговариваешь на почве обиды, просто плохие мысли в тебе против этого человека. Ты человек-убийца по заповеди.
Заметьте, не отменилась заповедь, а еще более утвердилась Христом. Я пришел не нарушить, а утвердить закон. А вот что вот это за заповедь, что это за заповеди Господни молчать в церкви? Это заповедь, которая гласит: не убивай. Если ты, жена, с раздражением и возмущением разговариваешь с Богом, извиняюсь, с Богом, с мужем, да, то Бог тебе говорит: не имеешь права говорить, если ты верующий, признаешь мой закон, мое слово, меня признаешь, замолчи. Заповедь Господня говорит: не убивай. А я не убиваю, ты кричишь, ты раздражена. Это же заповедь, если муж кричит. Я тебе сейчас говорю, так дам. Слушайте, это не в любви говорится. Это в ненависти говорится. Это в духе человека убийства говорится. А сатана человека убийца от начала. Ты не чувствуешь, что яблоко от яблони далеко не падает? Ты не видишь это? Поэтому и в церкви, если человек не умеет себя вести, то заповеди Господня, заповедь Господня не убивай или не убий, да? Она актуальна, только она более глубоко в данном случае Павлом разжевана. Это заповедь Господня. А теперь смотрите. А кто не разумеет, то есть человек остается возмущен, я не согласен. А чего ж настаиваешь? Потому что считаешь, что духовный, да? А чего ж кричишь? А кто не разумеет, я добавляю или объясняю, возмущен или обижен таким объяснением, пусть не разумеет. А что написано, а что Павел не пишет? Старайтесь его вызывать на совет церкви, втолковывайте и днем, и ночью, и сидя в доме своем, и идя дорогу, и ложась, и вставая. А бесполезно доказывать обиженному человеку. Он не слышит, он как бы захлопнул двери и ключ потерял. Все. Пусть не разумеет, это его проблема. Не надо его ругать, не надо его, но сказать: извини, пожалуйста, когда спокойно будешь разговаривать, будет разрешено тебе в церкви что-то говорить, спрашивать. Не умеешь себя вести? Перебиваешь? Возмущаешь всех? Не даешь слушать, не даешь рассуждать? Извини, пожалуйста. Этого не будет. Идет проповедь, ты должен молчать. Надо это сказать спокойно, с любовью, без возмущения. Но так, чтобы человек понял, что это закон. Что так надо. И наперекор не будет. Не нравится? Пожалуйста, ты сюда свободно пришел, свободно можешь и выйти. Кто не разумеет, кто возмущен, как я сказал, или обижен, да, пусть не разумеет. Не трогайте, не доставайте его, сами на него не раздражайтесь, потому что не становитесь на тот уровень, да. И дальше. Итак, братья, завершаем мы уже исследование этой главы. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, то есть прорекать, разжевывать, объяснять, изъяснять то, что непонятно нам относительно того, как нам освятиться, как нам креститься в одно тело, как нам прийти к гармонии, святости и чистоте. Но написано: но и не запрещайте говорить языками. Ну, как вы уже поняли, говорить языками имеется в виду не теми, на которые сегодня говорят так называемые пятидесятники или харизматы, и не только они уже, да? А языками иностранными, которые человек действительно получил как дар, соприкасаясь с каким-то народом, да? И язык этого народа как дар был даден Богом этому человеку. Здесь сказано: не запрещайте, то есть не ставьте вопрос категорически. Но если у человека есть что говорить, но он не знает языка этого народа, но хочет что-то сказать полезное и нужное, ну, тем, которые руководят собрание, как бы сказано, не запрещайте. Тогда мы выше с вами читали. Давайте спросим, может, кто-то знает этот язык, если есть язык и есть истолкование, пожалуйста, тоже можете говорить. Не должно быть так, что если ты не владеешь как бы нашим языком, нашим наречием, то запрет. Нет, если у тебя есть что говорить, и этот дар иностранного языка получен, он разумен, ты можешь объяснить, разжевать все как положено, да? Пожалуйста, поищи истолкователя или руководящий собранием обратиться, кто знает, пожалуйста, можете перевести. Да, но чтобы все было понятно, чтобы, заметьте, дар иных языков через и дар иных языков это не просто языком что-то говорить, да, а надо пророчествовать, то есть чтобы было понятно, разжевано, чтобы всем было назидательно, чтобы люди, выйдя с собрания, сказали: истинно был сегодня с нами Бог, мы сегодня много чего поняли, и это теперь нам открыло глаза, мы можем изменить свою жизнь. Некоторые говорят, вот написано, не запрещайте, вот поэтому мы и будем говорить. Но вы поняли здесь по Библии, если нет истолкователя, то запрещает Бог. И тем более надо говорить на понятном языке, а если на понятном, то по очереди. Чтобы было назидание, а если нет назидания, то тогда вообще, как Павел написал, будем говорить на ветер. Ну и последний стих, который подводит итог. Только все, абсолютно все, любые разговоры, пророчество пророков, говорение на иных языках, поведение, культура, дисциплина, отношения. Все, что должно быть в церкви у святых, все должно, смотрите, как написано, быть благопристойно и чинно. Наше поведение, заметьте, должно быть пристойным, ну как бы во благо, благопристойным, да? Во благо, в назидание, к миру, к любви, а не вражде, спорам и разделениям. И заметьте, чинно. Поведение, вот как мы говорим, плод духа, любовь, радость, да. Вот мы, наше поведение должно соответствовать чину. А наш чин, все человек, мы христиане, я подчеркиваю, христиане с большой буквы. Такие, какими мы должны быть, а не такими, какие мы есть. Ну, на этом я заканчиваю. Вот исследование вот этих глав, я думаю, что понятно, доступна информация, да. И то, что я вам обещал, уже будем так говорить, документы по поводу иных языков и пророчеств и прочего, да, я вам в следующий раз буду читать и буду комментировать. Я думаю, что будет интересное дополнение к тому, что мы прочитали с вами из Библии, да. И я думаю, что это положительно повлияет на нас, кто слушает, кто еще послушает, да, чтобы в этом вопросе у нас не было каких-то недоразумений или мы что-то недопонимаем. Я затронул эту тему, чтобы было все понятно, чтобы у нас больше на эту тему не возникали вопросы. Всего хорошего. Божьих вам благословений, до следующих встреч, которые у нас происходят по пятницам и субботам. Оставайтесь с Богом.